Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Через 7 минут в эфире информационная программа «Свобода в полдень». В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Надежда Фетисова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Президент России Дмитрий Медведев резко осудил теракты в Мумбаи. Россия согласилась помочь Венесуэле развивать атомную энергетику в мирных целях. В Багдаде произошли взрывы, есть жертвы. В индийском городе Мумбаи, где накануне жертвами терактов стали свыше 100 человек, продолжается противостояние между боевиками и полицией. Силы специального назначения окружили две гостиницы, где боевики, по поступающим сведениям, удерживают заложников. Сообщается о спорадической стрельбе. Накануне боевики атаковали сразу несколько объектов в Мумбаи. По последним данным, погиб по меньшей мере 101 человек, более 200 были ранены. Среди погибших 11 полицейских. Как заявляют власти, убиты 4 боевика. 9 задержаны. Ответственность за нападение взяла на себя малоизвестная группировка «Декан Муджахидин». Мировое сообщество резко осудило теракты в Индии. Президент России Дмитрий Медведев заявил:
«В Мумбаи произошла серия взрывов, погибло большое количество людей. Мы скорбим об этих потерях и считаем, что такого рода террористические акты наносят ущерб всему мировому порядку, являются вызовом человечеству»,
сказал президент России. В афганской столице Кабул 4 мирных жителя погибли и 16 были ранены в результате взрыва заминированной машины. Смертник подорвал машину на пути колонны международных сил недалеко от посольства США. Как сообщается, в посольстве не было сотрудников. Американцы отмечают День благодарения. 2 человека погибли и 9 были ранены при взрывах в Багдаде. По сообщению полиции, взрывы произошли в разных районах иракской столицы. Целью одного из нападений был армейский патруль. Совет Европы осудил покушение на мэра Владикавказа Виталия Караева. «Это убийство усугубляет и без того серьезное положение в области безопасности на Кавказе», говорится в заявлении генерального секретаря Совета Европы Терри Дэвиса. В Северной Осетии продолжается расследование убийства. Дело передано в Следственный комитет при прокуратуре России. Одной из основных является версия о том, что покушение на Виталия Караева связано с его профессиональной деятельностью. Мэр Владикавказа получил смертельное ранение в среду утром.
«Судя по характеру выстрела, он мог быть произведен снайпером. Уже назначена судебно-медицинская, баллистическая и ряд других экспертиз»,
сообщил представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Караев будет похоронен в пятницу на Аллее Славы на окраине Владикавказа. Россия согласилась помочь Венесуэле развивать ее атомную энергетику в мирных целях. Страна является членом МАГАТЭ с 1958 года, и, как заявил в Каракасе глава Росатома Сергей Кириенко, к ней до сих пор не было никаких вопросов. Конец цитаты. Это только одно из соглашений, подписанных двумя странами во время первого государственного визита президента России в Венесуэлу. Дмитрий Медведев и Уго Чавес заключили сделки о нефтегазовых проектах, научном и военно-техническом сотрудничестве. Медведев поддержал идею ценового коридора для нефти от 80 до 100 долларов за баррель.
Радио «Свобода». Новости.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что 2009 год будет сложным для ее страны, но в 2010 году ситуация начнет налаживаться. В Бундестаге на прениях по бюджету канцлер выступила в защиту предложенных правящей коалиции 2 месяца назад мер по поддержке экономики страны.
«Исключительные обстоятельства требуют исключительных мер. Наша задача не только как-то справиться с кризисом, но главное, используя новые возможности, вернуться на путь экономического роста и процветания. Мы убеждены, что Германия сильное государство, я бы даже сказала, очень сильное».
Ангела Меркель подчеркнула, что Германия будет координировать свои действия с Евросоюзом и другими странами. Принятый правительством пакет экономических мер стоимостью в 32 миллиарда евро является вкладом ФРГ в общую программу по оздоровлению экономики в Евросоюзе. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в очередной раз выдвинула ультиматум главе государства. Либо президентская «Наша Украина. Народная самооборона» вернется в состав правящей коалиции Верховной Ради, либо блок Тимошенко будет пытаться заключить союз с другими парламентскими силами. С подробностями из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
В условиях отсутствия Верховной Ради и парламентской коалиции и председателя, кандидатуру которого уже две недели не могут согласовать депутаты, снова становится актуальным вопрос о досрочных парламентских выборах. Пытаясь избежать такого развития событий, премьер-министр Юлия Тимошенко заявила на пресс-конференции, что делает последнее предложение президенту. Если до конца этой недели не будет возобновлена демократическая коалиция и будет разворачиваться трудный сценарий финансово-экономического кризиса в мире и на территории Украины, мы будем искать другие варианты. Под другими вариантами может рассматриваться только коалиция с оппозиционной партией регионов. Неделю назад Виктор Ющенко сам призывал к скорейшему формированию парламентского большинства, но при этом заявлял, что нет возможности возврата к старой коалиции в составе «Нашей Украины. Народной самообороны» и «Блока Тимошенко». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила в среду, что на предстоящей в Брюсселе встрече министров стран НАТО она не будет настаивать на предоставлении Грузии и Украине членства в НАТО. Выступая в Вашингтоне, Райс отметила, что действующие двусторонние комиссии НАТО-Грузия и НАТО-Украина способны на данном этапе содействовать идентификации диалога. По этой причине, отметила госсекретарь США, ныне нет необходимости в дискуссии вокруг плана действий по сближению Тбилиси и Киева с НАТО. В апреле Союз НАТО отложил до декабря решение о предоставлении Украине и Грузии статуса участников плана действий по присоединению к НАТО. Напомним главные новости к этому часу. Президент России Дмитрий Медведев резко осудил теракты в Мумбаи. Россия согласилась помочь Венесуэле развивать атомную энергетику в мирных целях. В Багдаде произошли взрывы, есть жертвы.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 27 ноября, четверг. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Цена и особенности американского, европейского и российского планов спасения от мирового финансового кризиса. Выводы международной правозащитной организации Human Rights Watch о положении грузин в Южной Осетии. В Москве обнародованы планы строительства 4-го транспортного кольца. Кроме того, основные темы начавшихся суток и минувшего дня в публикациях сегодняшних газет, спортивный обзор, самые заметные события в российских мегаполисах. Все это в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Влияние финансового кризиса на экономику ведущих мировых держав продолжится как минимум до конца следующего года. В этом сходятся большинство экономических аналитиков. Авторитетные эксперты Международного валютного фонда прогнозируют, что даже пик кризиса еще не пройден. Однако кризис уже обходится американскому правительству в 800 миллиардов долларов, европейский план спасения оценивается в 200 миллиардов евро. Об этом стало известно на текущей неделе. И на эту тему мой коллега Кирилл Кобрин беседует с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Сининским.
Каждая страна, каждое межгосударственное объединение в условиях финансового кризиса предлагает свои варианты выхода. Вот вчера был объявлен план американский. Чем отличается американский план от европейского?
Ну, во-первых, по объему, во-вторых, по структуре. Если общий объем европейского плана 200 миллиардов евро, то есть 260 миллиардов долларов, то объем того пакета, который был объявлен во вторник в Соединенных Штатах, это 800 миллиардов долларов. То есть это там в 3,5, почти в 4 раза больше. И отличаются они по структуре. Те меры, которые были предложены во вторник в Соединенных Штатах, это меры фактически по линии лишь Центрального банка, который в Соединенных Штатах называется Федеральной резервной системой. Основное назначение этих 800 миллиардов – это выкуп Центральным банком огромного массива, не всех, конечно, но огромного массива зависших как бы долговых обязательств, которые были выпущены ранее финансовыми компаниями, сами разными, под, ну, если хотите, пулы или под пакеты самых разных кредитов. начиная от ипотечных кредитов и заканчивая кредитами на образование, кредитами на покупку автомобилей, кредитами по кредитным картам и самым-самым разным другим. Этой проблемы в Европе, ну, по крайней мере, в тех объемах, если сравнивать с объемами, которые существуют в Соединенных Штатах, в Европе ее фактически нет. Именно поэтому структура пакета помощи в Соединенных Штатах и пакета помощи в Европе, они столь разнятся.
Что принимается в России по сравнению с тем, что принимается вот сейчас в Европе и Америке?
Если в целом говорить, то для России, как мне представляется, чуть ближе, опять же, не совсем это подобно, но тем не менее, все-таки ближе, конечно, те меры, которые принимаются в Европе. Потому что, по сути, ситуация, которая сложилась в экономике США, она в значительной степени уникальна. То есть такого нет ни в Европе, ни в любой другой части мира, в том числе и в России. Поэтому часть мер можно задействовать и, скажем, из принимаемых в Европе и в России. В частности, можно говорить о снижении налогов. Но здесь возникает одно обстоятельство. Дело в том, что налоговая система или налоговое бремя в России и налоговое бремя в странах Запада, будь то Европа или Соединенные Штаты, оно распределено практически диаметрально противоположно. Основное бремя налоговое на Западе – это бремя на население, это налоги с населения, так или иначе. Основное бремя налоговой нагрузки в России – это налог на компании, корпорации, предприятия. По одной простой причине. В западных странах более высокие зарплаты, есть с чего получать гораздо большие налоги. В России пока еще относительно низкие зарплаты. Именно поэтому основная налоговая нагрузка ложится на предприятия. В этом контексте стимулировать потребительский спрос в России так, как это предлагается сделать в Европе, Россия просто не может по объективным причинам. И здесь предлагаются несколько другие меры. В частности, недавно буквально было объявлено о планах повышения заработных плат в госсекторе в России. На 30% примерно. Следует помнить, что такое госсектор? Это примерно треть всех рабочих мест в стране. Поэтому через повышение зарплат, по крайней мере, трети работающих в стране, государство пытается стимулировать конечный потребительский спрос, чтобы люди по-прежнему покупали и телевизоры, которые производятся, и там какие-то другие товары, автомобили, делали ремонт в своих квартирах, на что им потребуется, конечно, какие-то строительные материалы, какие-то дополнительные товары, которые производятся российскими компаниями или же зарубежными компаниями, неважно, но на территории России. Поэтому здесь подходы должны быть не просто могут, а должны быть немножко разными, исходя из разных просто базовых систем.
С экономическим обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Сининским беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Для России план спасения от кризиса, помимо всего прочего, состоит в том, чтобы заставить средства массовой информации говорить об экономике страны либо хорошо, либо ничего. И федеральные и местные власти полагают, что тревожные публикации в прессе, на радио и на телевидении способны спровоцировать панику банковских вкладчиков или, например, акции протеста увольняемых рабочих. С подачи генерального прокурора России в регионах вызывают журналистов, пишущих об экономике, на беседы к прокурорам. Так было в Екатеринбурге. А как работает со саратовским журналистом, выясняла наш корреспондент Ольга Бакуткина.
Динамика кризисных явлений в экономике Саратовской области усиливается с каждым днем. Экономические новости все больше напоминают сводки с передовой. В местных банках продолжается отток вкладов, замораживаются разные бизнес-проекты. Сельхозпроизводители не могут сбыть свою продукцию. Количество временно неработающих и потенциально сокращаемых сотрудников местных компаний растет день ото дня. Об этом в статье «Дыхание депрессии» рассказывает читателям еженедельник «Саратовский взгляд». Насколько свободны сотрудники газеты в получении и изложении достоверной информации о проявлениях кризиса, говорит главный редактор «Саратовского взгляда» Вадим Рогожин.
Писать мы можем обо всем, только получить информацию тяжело, особенно из-за главного управления Центробанка, который скрывает информацию о процессах в банковском и финансовом секторе. Неохотно дают информацию сетевики торговых компаний, видимо, боясь больших обвалов. Но в целом ситуация мы владеем и достаточно свободно об этом пишем. Единственное, удивляет позиция губернатора, который уверяет, что ничего не происходит, пытается выдать желаемое за действительное, принизить масштабы экономического кризиса.
Редактор журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов уверен, что главная проблема местных изданий в оценке кризисных явлений – это отсутствие профессиональных аналитиков в области экономики.
Поскольку у нас никогда реально не было серьезной экономической журналистики в Саратове, два, три, четыре, может быть, имени, а всех остальных экономика, мало того, что не особенно интересует, еще и нет навыка, нет специалистов, готовых компетентно в этих проблемах разобраться. Что касается как бы цензуры, то есть определенные ограничения у официальных лиц, есть определенные ограничения у госканала телевизионного. У остальных, я думаю, ограничения диктует, в общем-то, уровень компетентности, а он достаточно низкий.
Газета «Новые времена», выражающая точку зрения губернатора и правительства области, и ее редактор Роман Мерслин придерживаются принципа «не навреди», поэтому читатели знакомят не с нарастающими кризисными проявлениями, а с успешной борьбой за стабильность. Такой же политики придерживается местный канал «Вести Саратов». 26 ноября областная дума приняла бюджет следующего года. Депутаты от «Единой России» бодро сообщили о сохранении большинства социальных программ. То, что областной бюджет похудел почти на 9 миллиардов рублей, зрители телеканала не узнали. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
В Москве 12 часов 15 минут. Кратко новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В индийском городе Мумбаи в результате нападений вечером в среду погибли, по последним данным, свыше 100 человек, около 280 ранены. В афганской столице Кабул 4 мирных жителя погибли и 16 были ранены в результате взрыва заминированной машины. 2 человека погибли и 9 были ранены при взрывах в Багдаде. Россия согласилась помочь Венесуэле развить ее атомную энергетику в мирных целях. Иракский парламент сегодня вновь попытается проголосовать за одобрение договора о безопасности с США. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Авторский выпуск Дмитрия Волчика. Рустам Рахматуллин рассказывает о своей книге «Две Москвы». Эссе Бориса Парамонова о Дэвиде Герберте Лоуренсе. Рубрика Дмитрия Савицкого «Джаз на свободе». Это некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». А сейчас в эфире программы «Свобода в полдень» обращаемся к содержанию сегодняшних российских газет. Сегодня нам в этом помогает Михаил Шефелев. Михаил, добрый день.
Добрый день, Женя.
В свою очередь, журналисты изданий, большинства ведущих изданий России не оставляют без внимания судьбу Михаила Бекетова, журналиста подмосковного, который, в общем, был не так давно, недели две-три назад тяжело избит и теперь находится в больнице. Что сообщают сегодняшние газеты? Может быть, мы каким-то образом продолжим эту тему с их помощью в нашем эфире?
Мы постараемся. Много сообщений на эту тему в разных газетах. Наиболее подробная и вполне сенсационная публикация в «Новой газете». Журналисты этого издания нашли человека, которого обвиняют в нападении на Михаила Бекетова, который по-прежнему остается в реанимации Института Склифосовского. Журналистам удалось побеседовать с человеком, который в публикации назван только Юрием Б., для того, чтобы не привлекать к нему излишнего внимания. Юрий Б., бывший сотрудник правоохранительных органов, не скрывает своих связей с криминальным миром, утверждает, что состоял в организованной преступной группировке. По поводу нападения на Бекетова, конечно, отрицает свою вину, подозревает бывших коллег в том, что это плоды разборок в профессиональной среде и месть ему за его правовые действия. Расследование всей этой истории он называет крайне странным, потому что ни от кого не скрывается и пытается дать показания правоохранительным органам. Это отчасти подтверждается самими журналистами «Новой газеты», которые попытались рассказать о том, где можно найти Юрия Б. самым разным правоохранительным инстанциям. Везде у них отказались принять информацию. В этой же публикации высказывается версия разными фигурантами публикации о том, что Михаил Бекетов стал жертвой борьбы за власть в подмосковных Химках. Борьба за власть в этом городе ведется между нынешним мэром Владимиром Стрельченко и бывшим мэром Кораблиным. Местный криминалитет, если можно пользоваться таким источником информации, отмечает еще, что и в нынешней администрации Химок есть враждующие группировки, которые также могли подставить нынешнего мэра. Вот такие Сведения можно почерпнуть о ходе расследования дела Михаила Бикетова из сегодняшнего выпуска «Новой газеты».
Ну, возможно, нашим слушателям накануне зимы или практически уже зимой будет интересна и другая тема. Касается она лекарств, точнее их качества и наличия продажи поддельных лекарств. Это тоже тема сегодняшних средств массовой информации, сегодняшних газет.
Боюсь, что эта тема будет интересна зимой и летом, весной и осенью, судя по тому, что происходит на рынке лекарственных средств в России. Речь идет о публикации в российской газете, которая рассказывает сегодня о новой законодательной инициативе. Это инициатива Росздравнадзора, который совместно с Институтом государства и права, а также такой странной организацией, как Ассоциация работников правоохранительных органов, разработал законопроект, который предусматривает уголовное преследование тех, кто производит и продает фальшивые лекарства. Сейчас, отмечают разработчики этого законопроекта, максимальное наказание, которое грозит людям, которые заняты в этом бизнесе, это штраф 50 тысяч рублей. При оборотах рынка в десятки миллионов рублей эта цифра представляется ничтожной. Интересные данные приводятся в российской газете о масштабах оборота фальшивых лекарственных средств. Он составляет от 0,1% до 10% всего рынка. Судя по такому разбросу данных, сами правоохранители и медики очень слабо представляют себе, какое количество фальшивых лекарств обращается на российском рынке. А между тем, эти лекарства предлагаются даже для таких опасных болезней, и в публикации российской газеты приводится конкретный эпизод в Иркутской области, как туберкулез. Фальшивое средство от туберкулеза распространялось даже в местах лишения свободы.
Спасибо Михаилу Шевелеву. Он обратил наше внимание на наиболее интересные публикации в сегодняшних российских газетах. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявляет о фактах нападений на этнических грузин в Южной Осетии со стороны местных вооруженных формирований. По данным миссии Human Rights Watch, посетившей регион на прошлой неделе, в ноябре в Ахалгорском, Лениногорском районе республики было совершено несколько таких нападений, один человек был убит. В Тбилиси подтверждают информацию Human Rights Watch о нарушении прав этнических грузин в Ахалгорском районе, единственном регионе Южной Осетии, где после войны все еще осталось грузинское население. Тему продолжает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Регион к востоку от Цхинвали осетинская сторона традиционно называет Ленингорским районом, а грузинская – Ахалгорским. Этот район со значительным грузинским населением входил в состав Юго-Осетинской Советской Социалистической Автономной Области, которая, в свою очередь, считалась субъектом Грузинской ССР. Однако после распада Советского Союза там всегда распространялась юрисдикция официально в Тбилиси. Именно поэтому потеря контроля над этим районом в результате августовской войны очень болезненна как для властей, так и общественности Грузии. Тем более, что сообщения о нарушении прав грузинского населения в Ахалгорском районе подтвердились документом правозащитной организации Human Rights Watch. Известная грузинская правозащитница Эленета Вдорадзе рассказала Радио Свобода о том, как этнические грузины живут в Ахалгорском районе.
Эти люди оказались незащищенные от мародерства, унижения, оскорбления и, к сожалению, были ряд фактов, когда и убийства именно по национальному признаку. Основная часть, в общем-то, особенно молодежь, покинула Ахалгори. Как, наверное, неудивительно, но почти 300 человек осетинской национальности, которые являлись гражданами Грузии, также покинули Ахалгори. Наша полиция туда не может войти. Там у нас были грузинские школы. 14 школ было в Ахалгорском районе. Все эти школы сейчас не работают. Запрещено изучение в этих школах на грузинском языке. Значит, учителя покидают, и, естественно, и покидают дети. Наверное, самая такая бытовая проблема, которая очень беспокоила людей, и они вынуждены были покинуть свои дома, это воровство, мародерство.
Госпожа Тевдорадзе считает, что грузинские власти и грузинские правозащитные организации не смогут повлиять на обстановку в Ахалгорском районе.
К сожалению, грузинская сторона никак не может реагировать, потому что туда не пускают, но мы постоянно подключаем и информируем об этом все международные организации.
Справедливости ради следует отметить, что в Ахалгорском районе, контролируемом российскими и осетинскими вооруженными формированиями, большая часть грузинского населения все-таки сохранила свои жилища, а многие даже не покидали этот район, в отличие от других районов Южной Осетии, где грузинские села, по свидетельству той же Human Rights Watch, полностью сожжены, а значит, грузинского населения там просто уже не осталось. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Насколько ответственна Россия за то, что не препятствует атакам осетинских ополченцев на мирных жителей? С таким вопросом мы обратились к заместителю директора Московского офиса Международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяне Лакшиной.
Отвечает ли за ситуацию в Ахалгоре Российская Федерация? С точки зрения международного права это безусловно так. Именно у России сейчас эффективный контроль над данной территорией, в принципе над территорией Южной Осетии, поэтому именно Россия, именно российские власти должны безоговорочно обеспечивать правопорядок на этой территории, предоставлять защиту мирным жителям, обеспечивать их безопасность и соблюдение прав человека. То есть ответственность здесь, безусловно, Россия. Этот вопрос даже не подлежит обсуждению. А что же касается положения дел непосредственно в Ахалгорском районе? Район тут довольно специфический, как уже было сказано, населен он преимущественно этническими грузинами, примерно 80% населения там грузинское, и единственная дорога, которая до сих пор связывает этот район с окружающим миром, это дорога, которая идет через Мсхету на Тбилиси. То есть нету нормального пути из этого района в Цхинвали. И многие жители, в принципе, не разговаривают ни на осетинском, ни на русском языке. Начиная с середины августа, когда туда вошли российские и осетинские силы, население стало покидать район. Процесс этот происходил постепенно. На данном этапе, согласно тому, что говорит администрация района, новоназначенная осетинская администрация, из него вышло около четверти жителей. Но судя по тому, что мы слышали от населения, остающегося в районе, исход гораздо более массовый, от 50 до 70%. И действительно, в самом райцентре Ахалгоре улицы достаточно пусты, и у этого населенного пункта вид относительно заброшенный. Что касается маленьких деревень, где люди совсем не защищенные и полностью отданы на произвол осетинских ополченцев, оттуда исход уже совсем серьезный. Например, в селе Кончаветти, насколько нам сообщили местные жители, из 200 дворов осталось в данный момент обитаемыми только 20. На что именно жалуется население этого района? В первую очередь на произвол со стороны ополченцев, на мародерство и насилие. Нами были задокументированы два случая избиения местных жителей, стариков, в ноябре месяце этого года. В одном из случаев старик скончался через 2 недели после очень сильного избиения. Нам удалось побеседовать с его родственниками и с врачами, которым он изначально поступил перед тем, как был из Ахалгори переправлен в больницу в Грузии. Далее еще одна проблема, которая очень беспокоит людей в этом районе сегодня, это возможность закрытия границы, то есть перекрытия границы осетинской и российской стороной. У всех, абсолютно всех проживающих в Ахалгоре, в Грузии родственники, с Грузией связана жизнь абсолютно неразрывно, они считают Тбилиси вторым домом, и если граница будет закрыта, то фактически район опустеет, там просто никого не останется. Это нам сказали все наши собеседники. Что касается комментария, который только что сделала для Радио Свобода грузинская правозащитница, я бы поправила ее в следующем, благо только что, буквально вот только что побывала в районе. Безусловно поступают жалобы на мародерство со стороны ополченцев и на преследование мирных жителей со стороны ополченцев. Но при этом грузинские школы в районе все-таки продолжают работать. Я не говорю о маленьких селах, которые на данный момент, еще раз повторюсь, почти заброшены, но о самом райцентре, в котором функционируют две грузинских школы, и запрета на преподавание грузинского языка нету. Единственное, что произошло с точки зрения изменения школьной программы, это то, что ввелись обязательные уроки осетинского языка. Но количество часов грузинского языка не сократилось.
В эфире программы «Свобода в полдень» была заместитель директора Московского офиса международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на радио «Свобода». Ведущий Михаил Соколов. В студию приглашен президент Института национальной стратегии, политолог Станислав Белковский, член бюро партии «Яблоко», экономист Алексей Мельников. В 19:07 сегодня время гостей на радио «Свобода». А сейчас в Москве 12:30 и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В индийском городе Мумбаи вечером в среду осуществлена серия нападений. Погибли, по последним данным, свыше 100 человек. Около 280 ранены. Среди погибших есть полицейские. В столице Афганистана Кабул 4 мирных жителей погибли и 16 были ранены в результате взрыва заминированной машины. Смертник подорвал машину на пути колонны международных сил недалеко от посольства США. 2 человека погибли и 9 были ранены при взрывах в Багдаде. По сообщению полиции, взрывы произошли в разных районах иракской столицы. Целью одного из нападений был армейский патруль. В ходе визита президента России Дмитрия Медведева в Венесуэлу подписан пакет документов о сотрудничестве. Россия, в частности, согласилась помочь Венесуэле развивать ее атомную энергетику в мирных целях. На переговорах Медведева с президентом Уго Чавесом также заключены сделки о нефтегазовых, научных и военно-технических проектах. Иракский парламент сегодня вновь попытается проголосовать за одобрение договора безопасности с США. Соглашение обязывает Соединенные Штаты вывести их 150-тысячные войска из Ирака до конца 2011 года. В Чечне в среду найдены тела 6 женщин в возрасте от 20 до 30 лет. Они были обнаружены в Старопромысловском и Грозненском районах. При осмотре установлено, что они были убиты выстрелом в голову и грудь. Самолет уральских авиалиний с российскими туристами, вылетевший из таиландского аэропорта Утапао, совершил посадку в Екатеринбурге. Борт доставил в аэропорт Кольцово 102 человека. Совет Европы осудил покушение на мэра Владикавказа Виталия Караева. Это убийство усугубляет и без того серьезное положение в области безопасности на Кавказе, говорится в заявлении генерального секретаря Совета Европы Терри Дэвиса. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. В Москве за поджоги машин задержаны уже 50 человек. В Петербурге в Музее истории и религии открылась выставка об истории Библии. Больше информации в обзоре московских и петербургских новостей, который представляет Вера Володина.
Петербург. Суд присяжных признал виновными в разжигании межнациональной розни 4 скинхедов и одного из них виновным в убийстве 26-летнего гражданина Узбекистана в ноябре прошлого года. В ближайшее время на основании вердикта присяжных заседателей приговор подсудимым вынесет суд. Москва. Столичные власти выполнили обязательства по обеспечению квартирами обманутых дольщиков на 80%. Еще 700 соинвесторов с объекта по улице Рокоссовского получат свои квартиры в будущем году, заявил в телевизионном эфире первый заместитель руководителя департамента градостроительства Москвы Александр Косован.
Программа эта будет реализована в 2008 году. Она действительно практически на сегодняшний день завершается. Остается у нас один адрес, это улица Рокоссовского. Там где-то порядка около 700 обманутых вкладчиков. Это единственное, что у нас переходит на будущий год. А так, на сегодняшний день 80% обманутых дольщиков уже получили ключи.
Петербург. Икону со Сталиным уберут из храма в Стрельне, заявил представитель епархии. Икона, на которой изображена встреча диктатора с блаженной Матроной Московской, была выставлена настоятелем храма сначала в верхнем пределе и перенесена подальше после того, как высказали свое недовольство прихожане. В епархии утверждают, что священник проявил самоуправство. Москва. В Москве за полгода задержано почти 50 лиц, причастных к поджогам автомобилей. Они начались в конце мая этого года. В суд направлено 18 дел, а всего расследовано и раскрыто 38. 8 дел были закрыты, поскольку поджигателями оказывались несовершеннолетние. Всего за полгода в Москве было подожжено 110 автомобилей. Петербург. Городской суд, подтвердив решение суда районного, поставил точку в деле о мерах безопасности на открытых станциях метро. Предложение Генпрокуратуры устанавливать дополнительное ограждение для предотвращения падений граждан с платформ было отвергнуто. Ответчики, представители метрополитена, доказали суду, что несчастные случаи чаще всего происходили из-за беспечности самих пассажиров. Москва. На Красной площади начали заливать каток. Он открывается уже в третий раз. Огромный каток может принять 500 человек. Организаторы рассчитывают, что ежедневно здесь будет кататься до 4000 гостей. Все начнется уже в эти выходные. Рядом с катком устанавливают деревянный городок с прокатом коньков, гардеробами и кафе. Петербург. В Музее истории и религии открылась выставка «Мир Библии». Представленные на выставке экспонаты расскажут о происхождении книг Ветхого и Нового Заветов. В состав экспозиции вошла Библия, напечатанная в Нюрнберге в XV веке, Библия Ивана Федорова, а также перевод священной книги на немецкий язык Мартином Лютером. Новости Москвы и Петербурга, 27 ноября, Вера Володина.
Продолжается программа «Свобода в полдень». В Москве обнародованы планы по строительству 4-го транспортного кольца. Это уже не просто обещания, а довольно детальные планы с картами, сметами, проектными предложениями. Чиновники градостроительного департамента сообщили, что первый участок магистрали 4 километра сдадут в эксплуатацию уже в 2010 году. Однако эксперты сомневаются, что эти сроки будут выдержаны. Более того, некоторые из них вообще считают строительство 4-го транспортного кольца пустой тратой денег. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Четвертое автотранспортное кольцо вокруг Москвы планируют построить к 2012 году. По проекту общая протяженность трассы составит 74 километра. Согласно этому же документу, магистраль будет иметь по 4 полосы в каждую сторону. Автомобильный журналист Сергей Асланян считает строительство кольцевой дороги в Москве абсолютно неуместным.
Нашему городу, в принципе, противопоказаны какие бы то ни было кольцевые трассы. Кольцо само по себе имеет одно колоссальное неудобство. На него, именно на это кольцо, никому не надо. Любой, кто из нас выезжает по своим делам, например, в центр, он вынужден ехать сначала в противоположную сторону, потом ехать по кольцу. И только потом с кольца сворачивать в ту сторону, куда, собственно, изначально и планировалась поездка. Вообще, вся в целом эта проблема называется низкая связанность транспортной сети. У нас из-за этой низкой связанности очень большой перепробег. В нормальных европейских городах перепробег по городу где-то, наверное, составляет, ну, 1/3. У нас он составляет 3/3. То есть получается, что люди ездят не туда, куда им надо, и именно из-за колец все толпятся в одном месте. Есть третье транспортное кольцо, которое было противопоказано нашему городу изначально. Но мы все вынуждены приехать и какой-то там 1, 2, 3 километра ехать по этому транспортному кольцу, чтобы потом уже попасть, куда нам надо. Четвертое транспортное кольцо в этом отношении только ухудшает ситуацию, потому что нам нужны не кольца, а хорды, а получается, что денег в бюджете, конечно же, на хорды уже не найдется.
По расчетам правительства России, на строительство новой кольцевой автодороги всего будет выделено 520 миллиардов рублей. 65% из инвестиционного фонда, 10% предоставит Московская область и 25% российский бизнес. Сергей Слонян говорит, что нигде в мире один километр трассы еще не стоил так дорого.
Построить дорогу в абсолютной вечной мерзлоте стоит дешевле. Проковырять дырку в земле для адронного коллайдера гораздо дешевле. Ведь нам, в принципе, уже объяснили, что строительство дорог, оно почему-то всегда чудовищно дорогое. И когда вдруг выяснилось, что один километр, пока единственный километр, 4-го транспортного кольца, обошелся в сумму, превышающей полмиллиарда долларов, ну, никто особо не удивился. При этом, для сравнения, один километр дороги в Европе обходится в миллион долларов. Один километр Московской кольцевой автодороги обошелся в 100 миллионов долларов. Один километр третьего транспортного кольца обошелся 117-120 миллионов долларов. Единственный километр четвертого транспортного кольца обошелся в сумму, ну, где-то эксперты называют порядка 630-680 миллионов долларов. Это абсолютно мировой рекорд. Так чудовищно дорого дороги строить в мире просто не умеют. При том, что сама по себе стройка абсолютно лишена здравого смысла.
Сегодня в Москве более 3 миллионов автомобилей. По задумке властей, новая кольцевая дорога, которая соединит Ленинградское шоссе и Волгоградский проспект, должна разгрузить столицу от пробок. Но и здесь эксперты не разделяют оптимизма чиновников, говорит лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Плюсовая система, она давно и во всем мире доказала свою неэффективность. Автомобилисту приходится осуществлять большой перепробег, так называемый происходит перепробег, который увеличивает трафик, создает пробки. Поэтому говорить о четвертом кольце как о способе, о методе разгрузки, решения транспортной проблемы, улучшения трафика в Москве, говорить об этом абсолютно не приходится.
В последнее время сроки введения магистрали в строй постоянно меняются. И не только потому, что на фоне кризиса возникли финансовые проблемы, считает автомобильный журналист Сергей Слонян.
У нас ведь строится кольцо, исходя из очень странного принципа. Это стройка, которая имеет приоритет. И городу она очень важна. Но именно город почему-то не в состоянии забрать под него землю. Когда у нас третье транспортное кольцо проложили, обратите внимание, какие чудовищные получились с него съезды и въезды. В очень многих местах, во-первых, в принципе непонятно, как проехать, во-вторых, они сделаны нелогично и неудобно. Они довольно часто узкие на одну машину. Если машина сломалась, соответственно, встал весь город. Почему это происходит? Потому что уже успели получить землеотвод ушлые бизнесмены, которые арендовали площадь под застройку каких-то там будущих коммерческих целей. И город оказался не в состоянии ничего с этим поделать. И когда проектировщики сделали какое-то, ну, относительно здравое предложение, им сказали, вы знаете, нельзя здесь проложить дорогу вот так логично, как это предлагаете вы. Потому что эта земля уже в аренде на ближайшие там 700 лет под супермаркет. Четвертым транспортным кольцом произойдет то же самое.
Такова точка зрения автомобильного журналиста Сергея Слоняна. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». На 10-й международной книжной ярмарке интеллектуальной литературы в Москве представлена книга под названием «Отмытый роман Пастернака. Доктор Живаго между КГБ и ЦРУ». Ее автор – наш коллега, историк холодной войны Иван Толстой. С ним беседовала Елена Фанайлова.
История травли Пастернака в Советском Союзе известна хорошо и совсем неизвестна об интересе нескольких западных спецслужб к появлению доктора Живаго в печати. Иван Толстой доказывает, что рукопись романа, переданная поэтом на Запад, была тайно скопирована американской разведкой, которая затем и профинансировала издание.
Почему американская разведка проявила интерес к пастернаковскому роману? Кстати, именно к роману, а не к самому Пастернаку. Интерес был связан с необходимостью влепить пощечину Кремлю, политическую пощечину. Ведь это было время после 20-го съезда партии, когда Кремль обозначил свою новую линию, новый курс, новая политика, открытость и так далее. Задача американской разведки была развенчать эти заявления Кремля и показать, что Кремль стоит на прежних позициях. Лучшим способом это сделать было выпустить ту русскую книгу, которую в Москве по идеологическим причинам было выпустить нельзя. Такой книгой оказался роман «Доктор Живаго». Это и стало первой ласточкой там издата.
Иван, действительно, история похищения рукописи была столь детективная?
Какая-то детективная история была. Помните, как говорил Юрий Николаевич Тынянов, там, где кончается документ, там я начинаю. Вот приблизительно я оказался в таком же положении. Ведь не существует никакого такого архива или папочки секретной, в которой было бы написано «Я агент ЦРУ, похитил тогда-то при таких-то обстоятельствах рукопись Пастернака и, получив деньги в кассе номер 6, выпустил таким-то тиражом» и так далее. Нет, таких документов нет. А если они есть, то они недоступны. Я обращался в Центральное разведывательное управление как журналист. Ответа пока не получил. Впрочем, жернова этих машин, секретных служб, ворочаются медленно, и, может быть, мне когда-нибудь кто-нибудь ответит. Тогда это будет другая дополненная книжка. Пока что я собрал необходимые для моего повествования сведения самостоятельно. Существует, собственно, архивное отложение, а существуют документы, которые разбросаны вокруг архивов. И иногда очень даже далеко их ветер истории унес. И можно сведения собрать, в архив не обращаясь. Можно собрать воспоминания, можно найти свидетеля, можно отыскать какое-то письмо, где отражено не в совсем документальном виде что-то, но то, что тебе нужно. И все это вместе собранное, осмысленное, сопоставленное непременно с другими документами, даст интересный результат.
Иван, как вы думаете, Борис Леонидович понимал, что ЦРУ проявляет к нему интерес? Точнее сказать, к его романам.
Нет, он не понимал, что ЦРУ, но он понимал, что существует в мире некоторые силы, которые хотят его роману добра. И он угадал. Интуиция гения.
Именно это непонимание роли спецслужб поэтом и делает его неуязвимым для критики, считает Иван Толстой, историк холодной войны, автор книги «Отмытый роман Пастернака. Доктор Живаго между КГБ и ЦРУ». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В Москве сейчас 12 часов 44 минуты. Напомню, коротко главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В индийском городе Мумбаи в результате нападений вечером в среду погибли, по последним данным, свыше 100 человек, около 280 ранены. Россия согласилась помочь Венесуэле развитию атомную энергетику в мирных целях. Иракский парламент сегодня вновь попытается проголосовать за одобрение договора о безопасности с США. В Чечне в среду найдены тела 6 женщин в возрасте от 20 до 30 лет. Самолет уральских авиалиний с российскими туристами, вылетевший из таиландского аэропорта Утапао, совершил посадку в Екатеринбурге. Совет Европы осудил покушение на мэра Владикавказа Виталия Караева. Генеральный прокурор Израиля объявил, что решает вопрос о выдвижении уголовных обвинений против временно исполняющего обязанности премьер-министра Эхуда Ольмерта. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Россия не исключает сокращение добычи нефти для поддержания ее цены. Подробнее об этой и других мерах по борьбе с мировым финансовым кризисом в обзоре деловых новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трифилова.
Президент России подписал закон о снижении с 2009 года ставки налога на прибыль компаний с 24 до 20% за счет федеральной ее части, которая сокращается с 6,5 до 2,5%. Доля общей ставки, приходящейся на региональные бюджеты, остается неизменной. Кроме того, закон отменяет авансовые платежи по налогу на прибыль, которые рассчитываются на основании данных о деятельности компаний в недавнем прошлом. Теперь налог будет уплачиваться, исходя из фактически полученной ими прибыли. Инфляция в России за период с 18 по 24 ноября составила 0,2%, а с начала года 12,3%, сообщила Федеральная служба статистики. В начале ноября министр экономического развития Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам текущего года темпы роста потребительских цен в стране составят от 13 до 13,5%. В 2007 году инфляция в России составила 11,9%, став максимальной с 2003 года. Россия передала в ОПЕК меморандум о сотрудничестве, сообщил вице-премьер правительства страны Игорь Сечин. Накануне министр энергетики Сергей Шматко заявил, что Россия не исключает снижение объемов добычи нефти для поддержания мировых цен и будет координировать свою стратегию в этом вопросе с Организацией стран-экспортеров нефти. Вместе с тем, в России в 2008 году и так наблюдается снижение нефтедобычи, впервые за последние 10 лет. Согласно официальным данным, ее объем в январе-октябре сократился на 0,6% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года. Европейская комиссия представила план масштабной финансовой помощи экономикам стран ЕС. Он рассчитан на 2 года, а общий объем составит 200 миллиардов евро. Из них лишь 30 миллиардов предлагается выделить из общеевропейских источников, в частности не менее 5 миллиардов евро на поддержку европейских автомобильных компаний. В оставшиеся 170 миллиардов евро, по сути, оценивается эффект от мер, которые Еврокомиссия предлагает принять правительствам стран ЕС. Среди них, в частности, временное снижение ряда налогов, в том числе на добавленную стоимость, а также расширение льготного кредитования малого бизнеса и частных потребителей за счет частичного или полного погашения из бюджета процентных платежей по этим кредитам. Курс доллара на сегодня 27 рублей 35 копеек. На 4 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 45 копеек. По сравнению со средой он подорожал на 21 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. В студии программы «Свобода в полдень» наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. Олег, добрый день.
Добрый день.
В ближайшие 10 минут спортивные новости, так сказать, в развитии.
Ну, в развитии, конечно, тему мы уже развиваем не первый день, все-таки Еврокубковая неделя, о чем мы говорили еще во вторник.
В этой же студии с вами же во вторник говорили, да.
Ну, естественно, много рисовали всяких перспектив, футбольных, баскетбольных, футбола вчера было множество, но, так сказать, без российского интереса, как известно, в Лиге чемпионов один российский клуб «Зенит», он сыграл еще во вторник, сегодня будет в Кубке УЕФА. Два российских клуба, так что, опять-таки, российский интерес проявляется. Ну, а вчера, в общем, все было, так сказать, закономерно. Еще три клуба присоединились к тем десяти, которые заранее забронировали себе места в 1/8 финала. Тут тоже никаких сюрпризов нет. Ливерпуль, мадридский Атлетико, ну и миланский Интер, хоть он и проиграл достаточно неожиданно дома Панатинаикосу, но... Ничья в матче Вердера с Анортасисом позволила Интеру даже при этом отрицательном результате все равно забронировать себе выход из группы. Но мы же, естественно, футболом-то не ограничиваемся. Есть и Еврокубки, и в других видах спорта, и в частности в баскетболе. Вчера вот ЦСКА... действующий чемпион Евролиги, естественно, встречался в Белграде с «Партизаном», одержал пятую подряд победу, 5 матчей, 5 выигрышей, хотя победа-то, может быть, и закономерная, но досталась с огромным трудом, 63-62, может быть, кого-то из болельщиков, привыкших к уверенным победам ЦСКА, это и удивило, но, думаю, самих армейцев, равно как и нашего корреспондента Елену Приходько, такой результат не удивил, и вы сейчас узнаете почему.
После 4 туров группового этапа розыгрыша Евролиги баскетболисты московского ЦСКА оставались единственной командой, не познавшей горечи поражения. В среду подопечным Этора Мессины в Белграде предстояло сыграть с самой молодой командой турнира – «Партизаном». Средний возраст сербов – 24 года. Однако этот факт едва ли мог повлиять на настрой армейцев, ведь соперник уже давно прослыл домашней командой, то есть той, которая очень редко проигрывает дома. Достаточно вспомнить прошлогоднюю серию из 7 побед и трагедию греческого Панатинайкоса, который благодаря именно «Партизану» не смог выйти в плей-офф турнира. Впрочем, москвичи в число обиженных сербами не входят. Из 9 очных встреч ЦСКА выходил победителем в 6, а последнее поражение потерпел в сезоне 2002-2003 годов. Все это, правда, ничуть не сказалось на серьезности подготовки ЦСКА к этому матчу. Ведь по-прежнему травмирован Холден, и впервые в этом сезоне готовился выйти на площадку капитан команды Смодиш. Да и «Партизан», имея 2 поражения после 4 матчей, определенно не собирался сдаваться без боя. Об этом накануне поездки в Белград рассуждал главный тренер молодежной команды ЦСКА Андрей Мальцев.
До Нового года однозначно это будет один из ключевых поединков, потому что, судя по той ситуации, где оказался «Партизан», и сейчас вот он уже домашние игры, я думаю, что проигрывать не собирается. И как раз вот эта поддержка еще трибун, я думаю, что полный стадион. Ну и вообще «Партизан» пользуется поддержкой, независимо от того, как он играет. На Евролигу там полный стадион, причем достаточно шумно поддерживающий. То есть активно ребята используют всевозможные методы, причем в основном это не запрещенные, то есть если греческие, мы знаем, любят покурить, там петарды и так далее, то сербские как раз болельщики, они более, так скажем, приближены к баскетболу. То есть они переживают, стараются, но они понимают.
Действительно, как и предположил Андрей Мальцев, многотысячная сербская торсида вела себя по отношению к сопернику весьма уважительно, сумасшедшим гулом поддерживая свою команду. Едва ли кто-то мог предположить, что матч для обеих команд сложится так непросто. Проиграв старт, армейцы то и дело сокращали отставание и выходили вперед, но удержать преимущество не могли. В конце 3-й 10-минутки ЦСКА вел в счете всего 3 очка. После великолепного блокшота Виктора Хряпы буквально за секунду до конца тайма мяч ушел в аут. И тут игроки «Партизана», забив 3-очковый и сравняв счет 52-52, в очередной раз доказали, что без должной концентрации выиграть у них дома практически невозможно. Четвертая четверть началась с чистого листа, разве что в графе персональных замечаний у ряда игроков-хозяев площадки значились небезопасные 3-4 фола. Гостям проблему перебора нарушений решать было еще рано, но остро обозначился кадровый голод. Без Холдена при очень плотной временами даже грубой защите партизана руководить нападением у ЦСКА было просто некому. Когда за 2 минуты до конца основного времени матча белградцы снова сравняли счет, Душко Вуйошевич скомандовал своим подопечным применить зонную защиту. Создалось ощущение, что для армейцев это стало большим сюрпризом, не говоря уже о том, что вызвало огромные трудности. Большинство атак свелись к дальним и безрезультативным попыткам. Спасибо стоит сказать соперникам, также не блиставшим в нападении, и судье, который после промаха Планинича углядел фол при подборе на Лорбике. Центровой ЦСКА, смазав первый штрафной, реализовал второй, выведя команду вперед за 35 секунд до конца четвертой четверти. Можно было сколь угодно много рассуждать, на какую тактику сберет партизан, но предположить, что игра закончится в одной атаке, было трудно. И как же повезло армейцам. Игроки партизана за оставшиеся секунды встречи выполнили 5 бросков, сделав 4 подбора на чужом щите, и ни один из них цели не достиг. 63-62 ЦСКА увозит из Белграда 5-ю победу в нынешнем розыгрыше Евролиги.
5-ю, ну и самую тяжелую, вот об этой тяжелой победе рассказала Елена Приходько. Ну, а сегодня, как мы уже отметили, вновь будет на первых ролях футбол и, естественно, Кубок УЕФА, потому как, ну, естественно, для российских болельщиков, потому как играют 2 московских клуба, 1 дома, это ЦСКА. Непростое, Евгений, будет испытание, как вы понимаете, глядя в окно. Но что
погода,
делать?
Да.
Футбол играют при любой погоде. Ну, или почти при любой. Так что футболистам ЦСКА и польского Леха надо будет как-то утеплиться и действовать. Все это, значит, в Москве произойдет. Не знаю, как там в Загребе погода, но тоже, наверное, не сладко сейчас всем. В Загребе будет играть с местным «Динамо» московский «Спартак», у которого ситуация, естественно, значительно тяжелее в группе, чем у ЦСКА. Армейцы, как мы знаем, выиграли первые 2 матча. Ну и можно считать уже, скажем так, на 99% уже с 6 очками они выйдут из группы. Я тут даже пытался провести исторические параллели и там в справочниках нашел, ну, был один такой случай в сезоне 2004-2005, когда Глазго Рейнджерс набрал вот 6 очков в группе, но не сумел попасть на 3-е место. Но я думаю, что это лишь исключение, подтверждающее правило. Да и в любом случае ЦСКА, естественно, не рассчитывает на то, чтобы проиграть дома Леху. А у Спартака ситуация безвыходная. Мы знаем, что в первом матче команда Микаэля Лаудрупа проиграла на своем поле итальянскому клубу Удинезе, ну и теперь уже деваться некуда. Я просто еще вот сообщу, что в той же группе, где Спартак играет, будет Тоттенхэм, клуб Романа Павлюченко, принимать голландскую команду НЕК. А в группе H, это группа ЦСКА, второй матч будет в Испании, где местная команда Депортиво Ла Коруня принимает голландский Фейенорд. Ну и, в общем, в заключение можно сообщить, что канал Спорт оба матча российских клубов показывает, причем в прямом эфире в 8 по московскому времени начинается московский матч, а в Загребе в 22:45, так что, в общем, любители футбола могут прекрасный вечер провести у телевизора, но главное, чтобы сам футбол не подкачал.
Спасибо Олегу Винокурову, он представил спортивный обзор. На этом закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 13:07 на радио «Свобода» программа «Час прессы». Ведущая Елена Рыковцева. Сегодня вечером станет известно имя победителя премии «Просветитель», которая присуждается за книги по проблемам естествознания, лингвистики, философии, истории и других областей знаний. В
Шорт-лист этой премии с книгой «Краткая история денег» вошел наш коллега, главный редактор русской службы BBC Андрей Остальский. Сегодня он приглашен в программу «Час прессы», а в роли рецензента этой книги выступит другой наш коллега, журналист радиостанции «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
9 граждан России, командированные из Мумбаи по линии Рособороны, эвакуированы из гостиницы «Тадж-Махал».
Судя по характеру выстрела, он мог быть произведен снайпером.
Я в последний раз призываю президента Украины восстановить демократическую
коалицию. Мы придаем большое значение созданию российско-венесуэльского банка.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный